Едва миньон вышел, мистер Делани со смехом накрыл запястье Никола со своей увесистой ладонью.
— Потолкуем попросту, без крючкотворства. Как подобает настоящим британцам. Мы ведь не французы. У нас все на честном слове, на джентльменском соглашении. Верно, Ник? — Ничего, если я вас буду так звать. А я Фил. Поговорим на чистоту. Если ко мне есть вопросы, полите из всех пушек, отвечу.
Тон у Делани был самый добродушный. Рука горячая и мягкая. Рот расползся до ушей, но глазки все так же настороженно шарили по лицу собеседника. «Легко иметь дело с людьми, которые твердо уверены, что они умнее тебя», — подумал Николай Александрович. Предложением палить из всех пушек он немедленно воспользовался. «Скажите, Фил, а с чего все началось? Ведь компания Сент-Морис Ресерч появилась еще до того, как вы вышли на мисс Борсхед».
«Кашу заварил я», — охотно стал рассказывать Девани. «У меня, как у вас, тоже имеется один документец, тоже старинный».
Здесь он сделал паузу и хитро прищурился, подождав, согласится ли Фандорин с утверждением, что у него есть старинный документец. Не дождался никакой реакции и продолжил.
«Но я не такой темнило, как некоторые, поэтому готов кое-что рассказать про нашу семейную реликвию. Это записки, им 300 лет. Мой прямой предок, доблестный моряк Жак Делоне, оставил подробное описание своих приключений на Сент-Морисе. Жак был среди тех, кто прятал сокровища. Много поколений Делоне с детства знали эту историю наизусть. Про горный лабиринт, про каменного истукана...»
Попугай гортанно вскрикнул. Джерсиец шлепнул себя по губам.
«Ты прав, пернатый друг, я слишком много болтаю. С другой стороны, мы ведь компаньоны и должны доверять друг дружке, верно?»
Николас и тетя одновременно кивнули. Фил развел руками. Рубах паре не только.
— Вечно меня губит доверчивость. Ну уж ладно. Слушайте дальше. Мой прапрадед, у которого завелись кое-какие деньжонки, 150 лет назад даже сплавал на Сент-Морис, но вернулся несолоно хлебавши. Оказалось, что клад найти не так-то просто. Плавание разорило прапрадеда, и он завещал детям не валять дурака, позабыть о сундуках с золотом. Легко сказать. Мальчишкой я все играл в пиратов. Рыл в саду ямы. Однажды даже нашел медный фартинг.
Делани засмеялся.
Их детство, детство. Я всегда был романтиком, таким и остался. 17 лет назад, после одной удачной сделки, говорю себе, Фил, старина, хотя я тогда еще был совсем не старина, а чего бы тебе не слетать на Мартинику? И слетал, почему нет. Нанял лодку, сплавал на Сент-Морис. Это всего сотня миль от Форт-де-Франс. Мисс Борсхед знает, что мне была известна только половина маршрута. Когда мы сойдемся поближе, обменяемся нашими секретами, я прочту вам записки Жака Делоне, и вы поймете, почему оно так вышло.
Рассказчик поднял палец.
Но только на основе взаимности, ясно?
Ясно. Вы рассказывайте, рассказывайте. Фандорин под столом дернул тетю за рукав. Судя по гримасе, старушка, кажется, собиралась лишить мистера Делани всяких надежд на взаимность. И что вы обнаружили на Сент-Морисе?
Кое-что.
Ха-ха! Джерсиец лукаво улыбнулся.
Не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу одно. За 300 лет в природе мало что меняется. Хоть и не без труда, но я сумел пройти путем своего предка. А дальше ни тру, ни ну. Но не в моих привычках отступаться. Там, на Сент-Морисе, я почуял запах золота. У меня на бабке ого-го, какой нюх. Там оно, сокровище, никуда не делось. Это вам говорю я, Фил Делани. Вернулся домой, стал шевелить мозгами, а голова у меня варит неплохо. Вдруг, думаю, не у меня одного сохранилась фамильная реликвия. Были же на острове, кроме Жака Делоне, и другие моряки. Я их даже по именам знаю, вернее, по кличкам. В записках все перечислены.
— И Эпин? — хотел спросить Ника, но удержался. Неосторожный вопрос мог выдать всю степень его неосведомленности.
Еще 7 лет я потратил на поиски. Нашел судовой реестр с именами всех, кто уплыл на «Ласточке».
«Да-да, из Сен-Мало», — вернул Фандорин, надеясь, что не промахнулся. «Значит, корабль, на котором Эпин отправился в путь, назывался «Ласточка». Но в письме Эпина речь шла о плавании не в Вест-Индию, а в Северную Африку. Непонятно».
Делани кивнул.
«В Сен-Мало половина архивов сгорела во время войны, но мне повезло. Бумаги компании Лефевр и сыновья уцелели. Не так-то просто рыться в писанине, которой 3 века, хрен что разберешь. Мало того, что она на французском, но в старину Вы не представляете, еще и писали совсем не так, как сейчас.
Он ошибался. Магистр очень хорошо это представлял. И позавидовал невеже, которому повезло добраться до таких аппетитных документов.
Ладно, к черту подробности. Короче, в 99-м, после всяких ошибок, пустых хлопот, беготни и бесполезной переписки, мне, наконец, повезло. Я вышел на мистера, то есть мсье Миньона. Он-то мне и был нужен. Его предок знал вторую половину маршрута. Найти нашего нотариуса оказалось непросто, потому что он наследник по женской линии. Фамилия другая. Ох, и намучился же я с этими французскими генеалогиями. Надышался пыли, обчихался весь в муниципальных архивах.
Оглушительно отсмеявшись своей немудрящей шутке, Делани продолжил.
— И что вы думаете? У Миньона тоже сохранилась запись о кладе, сделанная его предком в начале 18 века.
Николас пришел в возбуждение. — Невероятно. Очень редко бывает, чтобы письменные свидетельства сохранялись так долго и так удачно дополняли друг друга. Какая поразительная удача!
— И ничего особенно поразительного. То, что Жак Делоне и предок Миньона оба составили запись для памяти, вполне естественно. История со спрятанным сокровищем была главным событием в их жизни. Что бумаги передавались из поколения в поколение, тоже нормально. Кто бы стал выкидывать подобную реликвию? Если тут и есть что поразительное, так это дотошность и целеустремленность мистера Филиппа Делани. Аплодисменты.
Джерсиец шутовски поклонился.
Кроме того, информация оказалась все равно неполной. Она складывается не из двух, а из трех компонентов. Только мы с Миньоном поняли это не сразу. Отыскал я нотариуса, стало быть, в 99-м, а на Сент-Морис мы отправились в 2002-м.
— Вы ждали целых 3 года? — удивился Фандорин. — Ну и терпение. Зачем понадобилось так долго готовиться? До острова можно добраться в 2 дня. День на перелет до Мартиники и потом 100 миль морем.
— Подготовка тут ни при чем. Все дело в акте о сокровищах.
Тетя с племянником переглянулись и одновременно спросили. — Простите?
— Эх, ребята, взялись искать клад, а не знаете самых элементарных вещей.
— укорил их Делани, причем мисс Борсхетт поморщилась на фамильярное обращение, а Фандорин воскликнул. — Вы имеете в виду парламентский акт о сокровищах? Я читал о нем. Он был принят 10 лет назад. — Больше?
— В 96-м. Замечательный продукт британского законотворчества, осчастлививший кладоискателей всего Соединенного Королевства. Этот акт дает ясное определение термина «сокровище» и разъясняет порядок вступления во владение найденными ценностями. Если массив ценных предметов, спрятанных в укромном месте с целью последующего извлечения, пролежал нетронутым 300 лет, и владельцы неизвестны, а место сокрытия не находится в частном владении, ты обязан в течение 14 дней зарегистрировать трофей у коронера. Находка получает юридический статус сокровища, а нашедший становится законным владельцем. Он, правда, должен предоставить приоритет в выкупе сокровища королевским музеям по цене, установленной независимой экспертной комиссией, но цену назначают честную, рыночную, я проверял. Если музейный бюджет такого расхода не потянет, поступай со своим золотом как тебе угодно.
— Вы ждали 3 года, чтобы исполнилось 300 лет? — спросил Ника, вспомнив, что первое письмо Эпина датировано 1702 годом.
— Ну, конечно. Иначе началась бы волынка с поиском возможных наследников, включилось бы правительство Испании, правительство Мексики, и конца бы этому не было.
— Испании и Мексики? — растерянно переспросил Фандорин, покивав, будто понимает, о чем идет речь.
— Ну да. С одной стороны, владельцем сокровищ была испанская корона. С другой стороны, добыча взята в Сан-Диего, а это территория современной Мексики. Разбирательство растянулось бы 10 лет. Если бы мы и выиграли процесс, весь навар пришлось бы отдать адвокатам.
Да-да, разумеется. Задавать уточняющие вопросы на этом этапе было неразумно, хоть магистр и умирал от любопытства. Испанская корона, Сан-Диего. Надо отдать должное Синтии. Она не раскрывала рта, всем видом демонстрируя, что теперь компаньоном является племянник, а ее дело — сидеть и помалкивать. Это было совсем не в характере тети. И долго продолжаться не могло. Поэтому на всякий случай магистр держал одну ногу на весу, чтобы вовремя наступить на ступню мисс Борсхетт.
— А что же мистер Миньон? — сказала вдруг Синтия. — Его предки, поди, тоже искали сокровища. Может, они знают, где находится пещера?
Мокасин 45-го размера прижал сатиновую туфлю 36-го. Но мисс Борсхет, как ни в чем не бывало, продолжила.
— Что там за местность?
— У нее же нога парализована, ни черта не чувствует, — вспомнил Фандорин, но поздно.
— Разве в вашем документе не указано, где находится пещера?
— насторожился Делани. Николас быстро сказал. — Мисс Борсхет имеет в виду, как выглядит местность сейчас. Не нарушился ли ландшафт?
— Ландшафт все тот же. Вряд ли он изменился за последние миллион лет, — пожал плечами джерсиец. — Черт ногу сломит в этом ландшафте. Скоро сами увидите. Вы спросили про предков нашего Минни. Похоже, они были такие же рохли, как он. Никому за 300 лет в голову не пришло наведаться на Сент-Морис. Далеко, дорого, рискованно. Французы!
Синтия покивала. Действительно, чего еще ждать от французов?
Зато по части крючкотворства Минни Дока. Это он предложил учредить компанию и расписал все условия. Вы бы видели, как мы с ним обменивались нашими семейными реликвиями.
Делани загоготал.
Жара, палит солнце, вокруг джунгли. Однако наш нотариус в костюме и при галстуке глядит на часы. 10:00. Вы мне передаете вышеозначенный документ 1 левой рукой. Я вам передаю вышеозначенный документ 2 правой. Приготовились можно. Короче, объединили мы отрезки маршрута, прошли по нему несколько раз. Потом через год снова приехали уже с аппаратурой. Металлоискатели, магнитодетекторы и все такое. Но в конце концов поняли, что не знаем главного. Как и где искать тайник?
Он сокрушенно подпер толстую щеку.
Миньон скис. Все ныл, кто ему возместит расходы. Упрекал, что я втянул его в авантюру. Я, честно сказать, тоже приуныл. А все-таки не отступился. Фил Делани никогда не сдается. Последние годы я не занимался активными поисками, но все-таки послеживал, что происходит в мире кладоискательства. Такое у меня образовалось хобби. И вдруг натыкаюсь на ваш пост. Там про 300 лет, про клад, поминается Сент-Морис. Ну, это опечатка, я понял. Сейчас остров принят называть Сент-Морис. Это он раньше звался Морис. А главное, подпись. В записках моего Жака и у миньоновского предка поминается некий Эпин в самых нелестных выражениях. Подлый, коварный, вероломный и все такое. У меня прям давление подскочило от этого поста. Пульс 120.
Делани схватился за сердце, показывая, как он тогда разволновался.
Но прежде чем с вами связаться, пришлось позвонить миньону. Никуда не денешься. Контракт есть контракт. И вот компаньонов стало трое. Все элементы пазла, наконец, собраны.
Эпин подлый и вероломный? Из писем, адресованных Беттине Мюнхле, у Николаса сложилось иное мнение об этом загадочном персонаже. Тем интереснее будет прочесть свидетельства современников. «Когда можно будет взглянуть на ваш документ?» — спросил магистр с самой обаятельной из своего арсенала улыбок. Мистер Делани просиял в ответ всеми 32 зубами, судя по цвету и идеальной ровности, металлокерамическими.
«Немедленно, мой дорогой Ник! Буквально через секунду после того, как вы предъявите ваш документик».
«Ну уж нет», — отрезала Синтия. «Я возражаю».
«Мадам, но вы отказались от своих прав в пользу Ника».
«Однако не забывайте, что экспедиция снаряжена на мои деньги. И впереди, возможно, непредвиденные расходы. Ну, если, конечно, господа компаньоны берут их на себя».
Мисс Борсхет ехидно развела руками.
«Тогда другое дело».
«Вы взяли на себя все расходы?» — удивился Фандорин. «Это очень щедро с вашей стороны».
«Я их кредитовала компании Сент-Морис Резерч», — ответила Синтия с вызовом. «Что ты так на меня смотришь? Считаешь старой дурой, швыряющей направо и налево деньги с твоего наследства? Напрасно. Мистер Делани и мсье Миньон обязались возместить мне все затраты, даже в случае, если клад не будет найден. При условии, что вы исполните взятые на себя обязательства добросовестно, своевременно и в полной мере, согласно пункту 18.9f», —
раздался голос нотариуса. В пылу спора собеседники и не заметили, как он вернулся. Должно быть, дверь осталась не до конца закрытой.
— Не хотелось бы, — со вздохом произнес Делани. — Хорошо вам, Мини. Вы вон взяли самую дешевую каюту без окон, а я в расчете на добычу заказал люкс на деньги мисс Борсхет.
Приложение распечатано в 5 экземплярах, по одному действующим партнерам, один выбывшему и один для нотариального хранения.
Миньон положил на стол странички.
Прошу внимательно прочитать. Подписывать будем в присутствии корабельного нотариуса. С ним я уже созвонился, объяснил, что дело срочное. Он ждет вызова.
— Зачем теплоходу нотариус? — подивился Николас. И сам себе ответил. — Тут 2000 стариков. В этом возрасте любимый спорт — переделка завещания. А пассажирам «Сокола» есть что завещать. Неудивительно, что нотариус привык обслуживать этих привередливых клиентов в любое время суток. Отличный у человека работенка. Плавай себе по райским морям, да деньгу зашибай.
— А возражений нет. — Синтия передала ему листок. — На, читай.
Нельзя сказать, чтобы Фондорину сильно понравился пункт о том, что на него, как на компаньона, возлагается вся полнота ответственности, если предоставленные им сведения окажутся недостаточными для обнаружения тайника. Ниже шла отсылка к соответствующей статье договора. А там, — Ника заглянул, — упоминались издержки, накладные расходы и моральный ущерб.
— А вас тревожит это условие? — догадался Миньон. — Но мы с мистером Делани берем на себя аналогичные обязательства. Наше дело — привести к месту, где спрятан тайник. Ваше — обнаружить вышеозначенный тайник и обеспечить проникновение в него компаньонов и сопровождающих их лиц, будь таковые окажутся в данном месте согласно единодушному согласию партнеров.
Он наклонился к Николаю Александровичу. С другой стороны, магистр мягко взял за локоть Делани.
— Можно сделать по-другому, по-товарищески. Не будем стращать друг дружку. Похерим этот чертов параграф, сыграем в открытую. Бац, и карты на стол. Мы покажем наши бумажки, вы вашу, и поглядим, что у нас выходит. Так сказать, поделим ответственность на троих.
Предложение было честное. В иных обстоятельствах Ника бы согласился, но это означало бы признать, что они с тетей блефуют, и что кроме детской считалки у них ничего нет.
Синтия отрезала. Нет. Я передаю свои права сэру Николасу только при условии, что все пункты контракта останутся неизменными. Хотелось бы выслушать мнение на этот счет нашего нового партнера.
Миньон испытующе смотрел на Фондорина.
Сомнение при взятии на себя соответствующих обязательств может трактоваться как неуверенность в реальности их осуществления.
Нет у меня никаких сомнений, хмуро молвил Николай Александрович. Куда было деваться? Во что может вылиться моральный ущерб, предположить он не брался. Судя по казуистической физиономии француза и хищным повадкам джерсийца, скромного имущества магистра истории на удовлетворение их нравственных страданий никак не хватит. Оставалось лишь надеяться, что мисс Борсхед не бросит племянника в беде.
«Если стороны пришли по данному вопросу к полному согласию, вызывая нотариуса, с вашего позволения, мадам».
Миньон снял трубку с аппарата внутренней корабельной связи, натыкал 4-значный номер.
«Это мистер Миньон. В люкс-апартаменте №1 вас ждут, сэр».
Через пару минут явился нотариус, манерами и костюмом, напоминающий мажордома из Букингемского дворца. Устрашающий документ был зачитан вслух и подписан с соблюдением всех формальностей. Выписав счет за оказанные услуги, нотариус удалился, пожелав леди, джентльменам и даже попугаю приятнейшего вечера. Попугай на пожелание не откликнулся. Последние минут 5 он сидел в кресле напротив телевизора и увлеченно долбил клювом по сиденью.
— Обсудим план дальнейших действий, — предложил Делани. — У меня все продумано. Только сделайте что-нибудь с вашей птицей, она уже достала своим долбежем.
— Иными словами, нельзя ли призвать вашего пернатого питомца к порядку?
— поддержал его миньон.
Это не наш питомец, он прилетел из библиотеки. Плевать, откуда он прилетел, он меня отвлекает.
Делани раздраженно вскочил.
Я знаю, как их угомонить. У меня в детстве был волнистый попугайчик. Надо просто накрыть его салфеткой, и он притихнет.
Тогда это лучше сделаю я. Если нервный попугай царапает или клюнет джерсийца, грубиян может накинуться на бедную птаху, подумал Ника. С большой салфеткой в руках он приблизился к креслу и остановился, как вкопанный. Попугай тащил из-под обивки что-то тонкое, черное, длинное. В первое мгновение магистру показалось, что это червяк.
— Что это? — спросила тетя. — А зачем в кресле провод?
Ника уже держал в руках крошечную металлическую коробочку. По роду занятий ему доводилось сталкиваться с подобными устройствами. — Это миниатюрный жучок, — сказал Николас, холодея, — на литиево-ионном аккумуляторе, с флеш-памятью, реагирует на частоту человеческой речи, в остальное время отключается. Что тут началось? Мисс Борсхед заохала, не в силах произнести что-нибудь членораздельное. Француз стал кричать о нарушении закона и об исках, которые следует предъявить физическому либо юридическому лицу, совершившему это противоправное действие. Но яростней всех бушевал экспансивный Фил, обрушившийся на сукиных сынов. Он желал знать только одно. Кто именно приложил к этому руку? Британская МИ-6, американская ЦРУ или русская КГБ?
Вряд ли тут замешана спецслужба, — возразил Ника. Я немного разбираюсь в технике этого рода. Такой жучок может купить кто угодно. Профессионалы обычно пользуются более сложной аппаратурой. Вдруг тетя перестала охать и прошептала. Если аппаратура любительская, это еще хуже. Значит, кто-то нас подслушивает не в казенных, а в личных интересах. Все умолкли, нервно озираясь. Компаньонам пришла в голову одна и та же мысль. Что если за ними еще и подглядывают?
Первое, что я сделаю в порту, куплю прибор для выявления шпионской аппаратуры, пригрозил Делани, обращаясь к люстре. И пройдусь с ним по всем трем нашим каютам. Тому, кто устроил эту гнусность, не поздоровится. Это будет скандал на всю Англию.
И Францию,
пообещал мсье Миньон, воинственно погрозив все той же люстре.
Несанкционированное вторжение в частную жизнь является нарушением целого ряда законов, а именно согласно законодательству Французской Республики.
Он стал перечислять какие-то статьи и параграфы, а мисс Борсхед шепнула Николасу.
— Выкати меня на террасу, я должна тебе что-то сказать.
Когда они оказались снаружи, где дул ветер и шумели волны, тетя взяла его за руку. В ее глазах стояли слезы.
— Прости меня, Ники, я старая азартная дура. Думала, какое увлекательное приключение. А это, оказывается, совсем не игрушки. Я втравила тебя в скверную историю. Кто мог засунуть в кресло эту мерзость?
На этот счет у Фандорина было несколько версий, но в данный момент его больше занимало другое. Кто бы это ни был, ясно вот что. Во-первых, этот человек или люди знают о сокровище и живо интересуются его поисками. А во-вторых, тому, кто прослушивал наши разговоры, известно, что мы с вами самозванцы, и никакого ключа к тайнику у нас нет. Игра окончена, нужно признаваться. Синтия подумала немного, затрясла головой.
— Ничего подобного. Первое письмо, вспомни, ты читал глазами. А из второго прочел вслух лишь самое начало. Потом батлер привез чай, и мы переместились на террасу. Тот, кто нас подслушивал, не может знать, что мы блефуем. Когда мы вернулись в каюту, говорил в основном Делани. А мы с тобой больше слушали и демонстрировали, будто нам все известно.
Она права, — подумал Ника. — Так и есть.
— Во что я тебя впутала? — пролепетала тетя. — Мне это не нравится, совсем не нравится. — Я, ладно, у меня никого нет, но у тебя семья. Хочешь, я вернусь в каюту и во всем сознаюсь? К черту сокровища! Тем более ты прав, мы все равно не знаем, как его искать. Вези меня к ним, мы сходим с дистанции.
Магистр истории смотрел на линию горизонта, над которой розовыми перьями пушились облака, и не спешил соглашаться. — Нет, — сказал он наконец, — если я сойду с дистанции, это будет терзать меня всю оставшуюся жизнь.
— Меня тоже,
— прошептала старая леди.
— Будь что будет, Ники. Британцы не отступают.
Она протянула ему свою костлявую морщинистую руку, и Фандорин пожал ее. А русские не сдаются. С тяжелым вздохом молвил он.